Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Следим за новостями, продолжаем обсуждать главные темы этого дня, продолжаем изучать, как едет Москва. В прямом эфире с вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в эфир. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», это если вы хотите не только слушать, но и смотреть нас в интернете. Еще есть такие варианты: социальная сеть ВКонтакте и YouTube-канал «Говорит Москва». Очередной час начинаем с очередной сводки автомобильных пробок.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Сейчас ситуация на московских дорогах оценивается 8 баллов. Напомню, что последние дни все город едет, мягко говоря, медленно, но это связано с наступлением Нового года. Так бывает каждый год. Прямо сейчас 8 баллов, к 6 вечера 8 баллов, к 7 вечера 9 баллов, дальше 7-бальные пробки даже в 8 вечера. Все продолжается. Наиболее сложные истории — это по-прежнему район Таганки на Садовом кольце. Это по-прежнему поворот на Ленинский проспект на Садовом кольце, причем и в ту, и в другую сторону. Что касается третьего транспортного кольца, это тоже стандартная история. Съехать с третьего кольца на шоссе энтузиастов, мягко говоря, придется очень долго съезжать. Ну, или съехать вообще почти невозможно. Если же говорить о северной части третьего транспортного кольца, то, например, внешняя трешка останавливается еще до поворота в Сокольники. И в этой пробке вам придется стоять примерно до Савеловского вокзала.
Говорит Москва. 94,8. Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем этот информационный час. Программа «Своя правда». Сегодня у нас о деятельности депутатов Государственной Думы. Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, заявил, что в 2022 году они уже подводят итоги. И вот говорит: Госдума за 2022 год приняла 653 закона. Это рекорд за всю историю работы парламента. Но если совсем точно по РИА Новостям говорить, это самое большое количество за всю историю работы парламента. В прошлом году было подсчитано, что с 12 октября по 22 декабря в рамках сессии депутаты провели 23 заседания. За время сессии в Нижнюю палату внесли 179 законопроектов. Депутаты приняли 143 закона. В 2020 году, Володин тогда говорил, год внушительный, депутаты приняли 530 законов. Тогда говорили про непростые условия пандемии и вызовы. Теперь, очевидно, тоже условия были непростые, и вызовы тоже были. Мы спрашиваем вас традиционно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Что вы думаете о деятельности депутатов? Ну, мы спрашиваем вас традиционно по теме, которую заявляем для программы «Своя правда». Сегодня у нас это история работы депутатов. И вот смотрите, Госдума за 2022 год приняла 653 закона. Это рекорд за всю историю работы парламента, так сказал Вячеслав Володин. Как вы оцениваете работу депутатов? Там варианты ответа, такая школьная история: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Есть еще один вариант: не слежу за этой работой. Посмотрим, какова доля людей, которые отвечают так. Юрий Синельщиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы. Он должен к нам присоединиться с минуты на минуту. Пока срочное сообщение. Во-первых, доллар падает. Мы уже как-то отвыкли за последние дни, а вот теперь смотрите, доллар упал ниже 70 рублей, юань ниже 10 рублей. Еще срочное сообщение: страны Большой Семерки подтверждают, санкции Запада против Москвы не затрагивают российское продовольствие. Это все с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим, что на лентах ТАСС в эти минуты появляется. Чернышенко, это вице-премьер, поручил Минцифре вместе с руководством новых территорий разрабатывать стратегии цифровой трансформации до конца 2023 года. Это прямая цитата сообщения из аппарата Чернышенко. Ну и по-прежнему новости продолжают цитировать Путина, который рассказал, что верит в Деда Мороза. Теперь возвращаемся к Государственной Думе. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан Николаевич, вот зачем вы это пишете? Я все равно не могу, к сожалению, процитировать то, что вы пишете. Шеф-командор, на рубле фургон в кювете, не доезжая МКАД в области, и ехать очень тяжело. Ну, то есть про рублевку речь, видимо, идет. Понимаете, тут может быть фургон в кювете, конечно, но учитывая, что практически везде и в Москве, и в Подмосковье сейчас очень, медленное передвижение по дорогам, то очень тяжело, очевидно, не из-за этого фургона. Так им зарплаты, может, увеличили, пишет 789-й, возвращая нас все-таки к деятельности депутатов Государственной Думы, Дмитрий Чернов. А они что, опять бешеный принтер? Так, может быть, они до этого не были? Может быть, вот это теперь, когда 653 закона приняли, учитывая, что 365 дней в году, то почти 2 закона в день они должны будут изучить, подумать, что надо бы в нем изменить, понять, насколько хорош этот закон, ну и так далее. Почти 2 закона в день. Это если без выходных. А ведь они работают с выходными днями, и у них еще есть специальные недели для того, чтобы работать на территориях, от которых они избираются. От депутатов для простого народа никакого прока. Назовите хоть один закон, который жизнь улучшил, пишет Руслан Николаевич. Так изучите эти законы. Мы по этим законам живем, и есть законы, которые улучшают жизнь. Есть много, много законов, которые улучшают жизнь конкретных людей. Помните, там дополнительные деньги куда-то выделяются, льготная ипотека появляется. Депутаты ликуют, мы поставили рекорд, 653-й. Это Эдмон, пишет 297-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Да, Юрий Синельщиков переносится, он свяжется с нами через полчаса, но... То есть как это? Нет, секундочку. Если вы хотите... вот это интересно, Денис, что значит вы СМИ, вот и проинформируйте. Вы граждане, вот и проинформируйте себя. Работали лучше, чем за всю историю, пишет 285-й. 7373-94-8. Да.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я рад, что Дума активна, но вот я уже раньше говорил у вас, хочу еще раз повторить, законы имеют разные качества, и, к сожалению, даже самые умные юристы не могут точно сформулировать, что такое хороший закон. Вот был такой Михаил Гомес Дмитриев, не знаю, он сейчас где работает, но я ему задавал вопрос, вот он на него ответил так, что если там закон приняли, год там прошел, и вот по результатам его использования можно сказать, он хороший или плохой, но я не про это спрашивал. Я спрашивал, как еще до принятия оценить закон, будет он, так сказать, работать или нет. Вот, кстати, в компьютерных науках есть понятие протокол. Закон – это тот самый протокол взаимодействия между системами. И вот для протоколов компьютерных есть понятие качества, например, правильно ли он передает пакеты там в условиях среды, искажающие эти пакеты. Вот. Для законов то же самое. Надо
нет, ну они же как-то... Понять. Нет, подождите, об этом тоже говорят. Они как-то проверяют все-таки. Обращаются к специалистам, как это может работать. Вы же говорите, должна быть какая-то шкала оценки, что ли?
Да. Вот они проверяют это плохо, это я знаю совершенно точно. У них нет понятия вот критерия качества закона. Ну, понятно, что закон...
А каким это... Нет, ну давайте, у них нет, у вас есть?
Ну, у меня есть не для законов, а для таких технических объектов очень глубокая, кстати, теория анализа качества систем, там она опирается на математическую логику. Вот, а для законов нужно вот, хотя бы ладно, пусть мы можем измерять качество постфактум, но надо вести аудит какой-то. Вот закон приняли, прошло время, вот тот, кто, если, значит, известно, кто написал хороший закон, премию ему какую-то заплатить, я бы даже не поскупился бы, 10 миллионов можно было бы за хороший закон. Сейчас очень нужны законы в области регулирования вот цифровых, так сказать, технологий, вот искусственный интеллект, да, вы знаете, что нейросети иногда там определяют, допустим, преступника, вот был случай, когда человека арестовали на основании того, что нейросеть сказала, что вот он преступник, вот он начал сопротивляться, его побили, а потом выяснилось, что он не виноват. Вот вопрос, кто должен нести ответственность за такое применение цифровых технологий, вот законодательная база в этой области и в криптоденьгах тоже вот сейчас.
Да нет, ну в каждой базе, у каждого есть, во-первых, своя база, и который, у него свои вопросы. Но депутаты же, они рекорд-то побили, 653. Ну, давайте они по 5 законов в день будут разрабатывать и принимать.
Рекорды в другой области ставить. Сейчас вот масса, нужно новых законов, регулирующих вот применение технологий искусственного интеллекта, вот потом, допустим...
Но масса нужна, то есть им есть чего делать. Но дальше, Игорь Маслов говорит, 99% исходит от правительства. Депутаты не занимаются законотворчеством, а только на кнопки нажимают. Но они же не должны заниматься подождите, даже если правительство выходит с некой инициативой, они проверяют, принимают или не принимают, вносят изменения. если вы следите за этим, вы знаете, вносят изменения. Дальше. Игорь, спасибо, вы уже три раза написали. Больше не значит лучше, пишет 639-й. Они штампуют то, что им спускают из администрации президента, или 15 законов об установлении качества игрушек Хаги-Ваги или запрете радуги вносят. Ну, во-первых, не было 15 законов, давайте не будем. А во-вторых, еще раз, они там спорят. Другой вопрос, что чаще штампуют. На Симферопольском шоссе, это продвижение, которого почти нет, на Симферопольском шоссе в районе маршала Савицкого более 10 машин на обочине ставят запаски. А что случилось? Это Александр Самойлов нам написал. Там не качество, там количество запретов с точки зрения Алекса. Но для кого-то запреты, для кого-то разрешение наоборот. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Про законодательную инициативу и законотворчество. Угу. Вот. Я считаю, что вообще обсуждать людям, которые не обладают там какими-то юридическими познаниями в плане количества законов и качества, это как-то нецелесообразно. Мое мнение заключается в следующем, что рядовой гражданин и даже 5% того, что каждый день выпускают наши законодательные органы, он даже не читает. То есть мы слышим только о тех, которые вызывают какой-то общественный резонанс. Поэтому сказать о том, что они просто кнопки тыкают, нельзя сказать. Каждый выполняет свою работу, просто она иногда не очень видна, потому что она, ну, не всем важна, скажем так. Каждый смотрит...
Нет, подождите, как это? Секунду. Как это? Она не всем важна. Но вообще-то они принимают законы, по которым мы все живем.
Нет, я имею в виду, в части, не всем важно отслеживать каждую законодательную инициативу, каждое чтение, каждый законопроект, потому что обычно люди смотрят только в части его касающейся.
Ну да, я понял, спасибо. Опять, Сергей, перестаньте прерывать людей на полуслове. Давайте мы тогда договоримся около минуты хотя бы и по теме. Это точно. Наша жизнь от них опасна и трудна, полагает Алекс. Они молодцы, пишет Дмитрий. Верунчик пишет, может быть, так много принято законов, потому что многие из них обсуждались и прорабатывались не только в 2022 году, и это тоже правда. Но, с другой стороны, еще раз, а вот какое количество законов можно пропустить? Вот представим себе, вы или я, мы депутаты Государственной Думы. Вот сколько законов в день, даже если мы работаем над ними уже не первый год, мы можем взять и принять? Это же ответственность. 7373948, телефон прямого эфира. А вот это Сергей Марков, насколько я понимаю, к нам присоединяется, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Алексеевич, вы с нами?
Да.
Отлично. Скажите, сегодня Володин сказал, что Госдума приняла 653 закона, и это самое большое количество за всю историю работы парламента. Так это хорошо или плохо?
Вообще, это безразлично, но сейчас это хорошо. Я объясню. Просто давайте. Обычно, значит, Госдума, часто бывает такое соревнование, вот мы приняли столько законов. Вообще говоря, это не так важно. Важно не количество законов, а системные большие законы, которые регулируют существенную область, которую нужно в данном случае регулировать, там что-нибудь такое новое, что нужно регулировать, да. А вот большое количество законов, как правило, означает большое количество поправок, да. А это значит, что предыдущие законы были не очень-то хорошие. Если там им 10 поправок, 20, 100 поправок, вообще. Но в этом году все по-другому. Дело в том, что у нас резко изменились условия существования, и поэтому законодательная система тоже должна достаточно резко меняться. А это значит, что нужно очень действительно много законов по объективным причинам пересматривать. Не по субъективным, не потому что они плохие оказались большими ошибками, а под влиянием, как правило, эти ошибки всяких лоббистских коррупционных группировок, а потому что изменились объективные внешние условия. И для этого нужно по объективным причинам менять законы. Поэтому если вот в этом году Дума приняла много законов, как правило, поправки, это хорошо.
Но, Сергей Александрович, и все-таки хорошо-то хорошо, но 653, даже если бы они каждый день работали, чуть ли не каждый день по два закона, а ведь его надо прочесть, надо понять, как его поменять, ну и так далее. У них просто не хватило бы времени.
Вы знаете, все вместе не делают это. Их там много комитетов, около 20. У них еще и подкомитеты есть, поэтому они вполне могут одновременно вести работу над сотней буквально законов. Тем более, что работают над ними, как правило, не депутаты. Депутаты дают как некое одобрение, либо неодобрение с точки зрения там избирателей и так далее. Ну, я не открою большой секрет, скажу, прежде всего, они дают одобрение с точки зрения правительства у нас-то вот сейчас практически. А реально надо...
Алло? Ну, не получается. А вот теперь... мы не все услышали.
Да, сколько работают эксперты, то есть люди аппарата в парламенте и люди аппарата в правительстве.
Ну, хорошо.
Потому что, конечно, лидером всех этих изменений является правительственная структура.
Но, Сергей Александрович, они же должны, по идее, хотя бы прочесть и либо согласиться, либо не согласиться. Но даже это требует времени.
Нет, я вам скажу честно, законы специфические, все даже это теоретически, как бы, может быть, и надо, совсем теоретически, а практически это вообще невозможно ни в одной стране мира. Депутаты не читают все законы, про которые они голосуют. У них есть указы депутатской фракции, есть люди, которые по направлению, условно говоря, которые в этом комитете работают. Вот они читают. То есть, условно говоря, обычный депутат читает, там, условно говоря, один из 20 законопроектов, которые голосуют, реально он их читает, там что-то такое старается, там, так сказать, понять, что написали эксперты.
А зачем?
Принимают они решения. И они эти решения своим коллегам по фракции, которые не читали, говорят: ребята, вот
это можно
нужно
брать.
Так.
Да,
ребят, есть.
Подождите, Сергей Александрович, но вы в самом начале говорили про правительство. Но если это нужно правительству, а депутаты только штампуют, так зачем нужны депутаты? Ну, давайте жить по законам, которые разработает исполнительная власть.
Вы знаете, есть такой термин «спящие институты». Он означает, что некоторые институты, они какое-то время находятся в полудрёме, в тени. Если сильный президент, он формирует правительство, то депутаты, большинство депутатов, они как бы зависят от президента, администрации президента. Получается, они фактически зависят от правительства и голосуют, в общем-то, так, как нужно правительству. Но в случае, если возникает какая-то смена ситуации и так далее, то в этот момент эти институты просыпаются, и парламент становится местом острейших дискуссий.
Но не сейчас.
Но не сейчас.
Спасибо. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Он был с нами на прямой связи. Виталий говорит, все равно не ясно. Два закона в день. Два закона. Это не этикетку на освежитель воздуха утвердить. Закон надо прочитать, поспорить. Причем жарко поспорить. Поговорить, потом голосовать. В режиме стахановца это просто нереально. Но не сейчас, говорит Сергей Марков. Он только что был у нас в прямом эфире. Василий, законы меняются в соответствии с изменением внешней среды в том числе. Ну да, изменилась внешняя среда, она требует, как бы, как кажется, большего количества измененных законов. Но вот насколько это реально? 7373948. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Складывается ощущение, что мы живем в таком государстве с беззаконием совсем.
Почему?
Если, ну потому что в этом году 600, в том году, допустим, 400, 500, берем 5 лет, 2500 каких-то законов. Законы-то у нас вообще какие-то в государстве есть?
Вы только что перечисляли сотни законов, они есть.
Ну, так и принимают еще сотни новых.
А почему, где сказано, что это все новые законы? Законом называется изменение в старый.
Ну, тогда пусть они скажут, что приняли изменения к законам.
Нет, ну давайте они будут говорить так, как они говорят. Это правда закон?
Ну 600 новых... Но если 600 новых законов, это же нереально жить. А потом, если что случится, скажут, а вот вы виноваты сами, вы не изучили эти 500 законов. Это как понять вообще?
Я пока не понял, потому что кто-то сказал, что это должны быть новые законы обязательно. Вы говорите, да, должны быть, раз так говорят. Александр Арутюнов, адвокат и доктор юридических наук, он с нами на прямой связи. Александр Арташ, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем сегодняшние реляции из Государственной Думы. Вячеслав Володин говорит, рекорд за всю историю работы парламента, 653 закона. И понятно, что это вызывает определенные вопросы, хорошо это или плохо. Законов-то много, почти по два закона в день, если работать без выходных. Это хорошо или плохо?
На мой взгляд, хорошо. И я объясню, почему. Вы знаете, у нас ведь как? Если работает дума, говорят, что она торопится. Если не работает, тоже плохо. Поэтому, конечно, говорить о том, что это плохо, я, например, не могу. Госдума работает, работает, и слава богу. И это хорошо, на мой взгляд, по одной простой причине. Вот в нынешний год, он, как вы понимаете, такой экстраординарный год, поэтому, безусловно, была необходимость принятия целого ряда законов, которые в другое время, может быть, и не были бы приняты. Поэтому я считаю, что Госдума отработала удовлетворительно, как минимум.
Но вот когда такое количество, это ведь должно сказываться на качестве в худшую сторону?
Значит, что касается качества, вообще нужно, конечно, иметь в виду, что принятие закона – это не означает, что в портфеле кто-то принес проект закона, Госдума проголосовала, и на этом все закончилось. Нет, вы же знаете, что там есть первое чтение, второе чтение, потом принимается закон в окончательном варианте. Все заинтересованные ведомства дают свое заключение. Кроме того, по этому проекту закона заседает комитет. Потом уже выносится все это на пленарное заседание Государственной Думы. Поэтому я думаю, что это не просто так. Это действительно довольно такой тяжелый, длительный труд. И не только непосредственно депутатов Государственной Думы, но еще и всех заинтересованных ведомств. Теперь, что касается конкретно качества того или иного закона. Вы знаете, вообще говорят ведь, что критерий истинности – практика. То есть невозможно, можно сколько угодно заседать, можно в год принять только один закон, но практика, жизнь проверит, этот закон конкретный, он вообще соответствует велению времени, он, допустим, защищает права и интересы граждан или нет. Поэтому приняли закон, да, может быть, практика покажет, что там необходимо нужны внести какие-то изменения. Их внесут. Может быть, нужно вообще этот закон отменить. Практика, опять же, покажет. Отменят этот закон. Поэтому говорить о том, что вот приняли, и качество этих законов хромает, наверное, нельзя.
Смотрите, они оторваны от народа, пишет вот наш слушатель Никита. Вы, говорит, уже к нам, ко всем обращаясь, там в своей Москве вообще оторваны от другой страны. Я прекрасно понимаю плотность населения, но разве мы не люди? То есть откуда депутаты, которые реально все это время живут в Москве, могут знать, чего нужно народу за пределами Московской кольцевой автодороги?
Это однобокий подход, и человек, видимо, вы уж извините, может, я резко выскажусь, это благо глупости. Человек не знает, как на самом деле работают депутаты Государственной Думы. Кстати говоря, вот спикер Государственной Думы, господин Володин, ведь сказал, сейчас депутаты разъедутся по местам. То есть, если человек избран, допустим, от какого-то конкретного органа за пределами Москвы, то, естественно, что депутаты сейчас, каждый депутат поедет в свой округ, будет встречаться со своими избирателями, будет выслушивать, что у них вообще в головах, что требуется изменить, что требуется принять. И, естественно, говорить о том, что они оторваны от жизни, наверное, нельзя.
Последнее, совсем коротко, у нас меньше минуты до новостей. Скажите, вот мы тут зацепились за цифру 650 законов, в позапрошлом году еще 500 законов. А сколько надо? Тысячи, десятки тысяч, миллионы законов?
Ну, вообще-то все должно быть, конечно, урегулировано законом. Все должно быть урегулировано законом. И, кстати говоря, сейчас еще осталось в Государственной Думе, вернее, в портфеле Государственной Думы еще более 1300 проектов законов.
1300?
Да.
Понял.
Несмотря на то, что 653 приняли.
Есть над чем работать. Спасибо. Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Мне кажется, в законопроекты предлагают все, что попало бы, лишь бы обратить на себя внимание. Но нет, видите, еще много неохваченного. Количество не показатель качества исполнения принятых не вижу, пишет 144-й. Вы не забывайте о разделении властей. Есть законодатели, а насчет исполнения принятых это уже к исполнительной власти. Голосование продолжается в нашем телеграм-канале. Мы предлагаем вам оценить работу депутатов или признаться в том, что вы не следите за этой работой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Программа «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 22 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас 17.36. Москва стоит в 9-бальных пробках. Мы обсуждаем рекордное число законов, принятые Государственной Думой Российской Федерации за 2022 год. Сегодня о том, что депутаты так эффективно поработали, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 653 закона — это самое большое количество за всю историю работы парламента, цитирую по агентству РИА Новости. В 2020 году было тоже много законов, в прошлом году немного, а в 2020 было тоже много, и тогда тоже говорили внушительный итог, непростые условия. Так вот, тогда было 530, теперь 653. Так, что пишут? Просто надо непопулярные методы вводить, где налог на роскошь сейчас самое острое разделение по слоям, при совке такого не было, пишет Никита. То есть надо, чтобы депутаты принимали непопулярные решения. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Да, прошу.
Юрий, я понимаю, рассуждать легко. Попробуйте поработать, тем более, что за этот год все устали. Но у меня некоторые представители этого депутатского корпуса, нынешнего нашего, вызывают раздражение. Сейчас объясню, почему. Ну, вот, например, инициатива от группы депутатов. Давайте приостановим гражданство у тех, кто уехал из страны из тех или иных меркантильных соображений. Ну, это нормально?
Ну, и не очень понятно, учитывая, как это сделать, я вообще не понимаю.
Да, я тоже знаю, что такое апатрид и что такое бипатрид. А вот что такое недоделанный апатрид, я не знаю. Или еще одно. Давайте такого-то, такого-то или таких-то, таких-то привлечем к уголовной ответственности за измену Родины, Родине, посадим и прочее, прочее. Давайте, статью в УК введите, измену Родине. Вы депутат, это ваше право.
Нет, так они и предлагают, давайте мы введем. Ну, так,
нет, они предлагают прямо сейчас задержать конкретного Иванова Ивана Ивановича, привлечь его к уголовной ответственности за измену Родине. Ну, и отправить на Колыму.
Я прошу прощения, но я вот такого не слышал. Депутаты обычно выступают, давайте менять законы. Обычно
а я
потом...
вот, к сожалению, слышала, Юрий Викторович.
Они просто обычно потом после этого тут говорят, а давайте поменяем законы. Правда, конечно, большинство не согласится, говорит они.
Да.
Да.
И еще и госслужбу. Давайте ограничивать поступление на работу тех, кто не на госслужбу. Тех, кто не отслужил в армии. Давайте изменения в Конституцию вносите и будем ограничивать. И последняя вишенка на торте – это русский язык. Нет, я понимаю, вы мне сейчас скажете, что только в государстве какие-то документы. Но мы же это люди все русские. Нас же заставят дурака Богу молиться, мы же его прошибем.
Нет.
Значит, все это будет перебираться потихоньку.
Нет, так они сами депутаты говорят, я же помню, они уже говорят и в СМИ, и в театр, и все такое, да.
Да, 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 да. Вот, и понимаете, какая штука? Вот это выступают не все депутаты, это выступает там, ну, десятка-два, ну, может быть, три депутатов. Но у нас же хорошая слава лежит, а дурная бежит. Mm-hmm. И вот такие выступления, они смазывают всю работу целого депутатского корпуса, всей Думы. У них полно помощников.
Нет,
у них помощников пруд-пруди.
Заканчивая, с вашей точки зрения, вот если депутат выступает с какой-то очевидно непринимаемой инициативой, вот так вот я аккуратно скажу, его за это наказывать должны?
Я считаю, что об этом должен стоять вопрос на заседании, если не Госдуму, то фракции, которую он представляет, чтобы им там холку начесали, чтобы прежде чем сказать, он бы подумал.
Понял.
В конце концов, они все взрослые люди.
Понял, спасибо. Часть депутатов пишут законопроекты просто ради пиара. Это Виталий пишет. Бэтбой, надо лишить гражданства тех, кто уехал в трудные 90-е, получил иностранный паспорт, платит там налоги. Он уверен, что именно так происходит с детьми и внуками Анны. И так, три восклицательных знака написал. А как вы будете лишать гражданства? Это сначала надо законы поменять, нет? Мне кажется, Анна как раз об этом говорила. Если нет исполнения, нет контроля за исполнением, зачем принимать заранее невыполняемые законы? Продолжает о своем 144-й. Еще раз. А как вы должны... Вы представляете себе, что депутаты должны и написать закон, и контролировать, как работает правительство? Ну, подождите. Юрий Синельщиков, да, с нами на связи? Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и заслуженный юрист России. Юрий Петрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер, слушаю внимательно.
Про 653 закона. Все-таки, да. Вы можете объяснить, вот кажется, что столько нельзя принять законов, их даже прочесть за год невозможно.
Ну, тем не менее, Дума приняла. В целом, надо сказать, депутаты работали достаточно напряженно в этом году, поэтому это состоялось. Другое дело, что, конечно, вот мне как оппозиционному депутату иногда кажется, мы слишком торопились, и это, наверное, все-таки влияло на качество законотворчества нашего.
Вот как раз про качество тогда уж с вашей точки зрения, если не говорить о количестве, но о качестве законодательства, что можно сказать? Как, насколько качественно работала Дума в 2022 году?
Ну, в основном качественно, конечно, но мы должны понимать, что вот качество, скажем, уголовного, мы очень много вносили изменений в уголовный кодекс, в кодекс об административных правонарушениях. Вот, если говорить об уголовном кодексе, то качество той или иной статьи новоиспеченного уголовного кодекса, оно определяется спустя 2-3 года только, и не ранее, раньше не поймешь, хорошая она или нет. Но я могу сказать, что я ведь при принятии некоторых законов критиковал их с трибуны Думы, потому критиковал, что были законы с весьма неопределенными понятиями. То есть это создавало возможность для применителей, для правоприменителей, для следователей, судей, прокуроров весьма широко трактовать те или иные понятия, что, конечно же, недопустимо. Вот это совершенно очевидно. Но, кроме того, я что должен сказать, что заметно ужесточалось законодательство в текущем году. У нас в Уголовный кодекс не было принято ни одной нормы, которая бы смягчала ответственность или вела бы к какой-то гуманизации наказания. И вместе с тем принято большое число поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточали ответственность. Вот за год было, у нас появилось 10 составов с особо тяжкими преступлениями, особо тяжких составов. Это ряд, значит, статей переведено из тяжких в особо тяжкие, и были приняты принципиально новые составы, которые сразу были сквалифицированы как особо тяжкие. Это, конечно, не очень здорово, это не очень хорошо, тем более, что президент ранее подчеркивал, обращал внимание на необходимость либерализации Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, такая же ситуация вот, у нас происходила да, в Куапе.
Вот-вот-вот, как раз просто и люди пишут об этом. Почему нет ни одной нормы в сторону гуманизации?
Ну, нет, ни одной не принято, ни одной.
Ну вот, а что с этим можно сделать?
А что сделать? Ну, что сделать? Надо, я-то ведь думаю, что надо прежде всего... У нас правительство очень часто инициатором бывает. И законодательные инициативы вносит правительство. Естественно, то, что вносит правительство, фракции большинства поддерживает, Единая Россия всегда. Но правительству надо здесь умерить пыл. Ну, надо же думать, для кого мы пишем. Мы не для лунатиков, для своего народа пишем эти законы. А потом, говорю им, как люди помногу сидят, и не пора ли там амнистии нам применять.
Еще. Вот. Еще один вопрос. Тоже наши слушатели пишут. Вот вы приняли 653 закона, допустим. Да. А кто-нибудь будет контролировать, чтобы все эти законы исполнялись? А если нет контроля, если вы его не обеспечили, значит, зачем вы нужны?
Ну, контроль-то ведь не только, конечно, и Дума должна контролировать, поэтому Дума в какой-то степени все-таки контролирует, обеспечивает контроль за теми законами, которые, так сказать, должна кроме нее некому контролировать. Но для этого у нас существует ведь и правительство, существует прокуратура, которая обеспечивает прокурорский надзор за законностью, существуют многочисленные министерства, ведомства, которые этим занимаются. Есть еще и много всякого рода общественных организаций у нас, которые тоже заняты этими делами. Поэтому организаций органов много, но эффективность контроля, конечно, в стране не на высоте. Это уже вопрос второй. Вопрос второй. Сначала надо, конечно, хорошие сделать законы, но они, я повторяю, еще недостаточно совершенно.
Хорошо.
А отладить контроль – это дело важное.
Два вопроса от наших слушателей. Вот пока мы с вами говорили, они писали свои вопросы. Вот первый. А от этого рекорда депутатам финансовая выгода какая-то будет? Премию дадут?
Нет, у депутатов постоянную зарплату. У депутатов премий никаких не бывает, и зарплата их на протяжении последних лет не меняется никак. Ни рубля больше, ни рубля меньше.
И последнее. Брэнгвин пишет. Вот в свое время в Уголовном кодексе Российской Федерации были статьи про антигосударственную деятельность, 58-я, пишет он, и про заведомо ложное измышление, 70-я статья. С его точки зрения, одну, 70-ю, про заведомо ложное, уже приняли нынешние депутаты, а надо ли ждать 58-ю, спрашивает он.
Ну, 58-я у нас... то, что было в 58-й, по большому счету, существует, конечно, существует как в других статьях. У нас же есть целый ряд статей, это и, которые направлены против, направлены в защиту интересов государства. Это целый раздел у нас преступлений против государственных интересов. Это там и шпионаж, и диверсии, и измена родине. Вот сейчас приняли еще в связи с специальной военной операцией законы, которые предусматривают ответственность и за сдачу в плен, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому есть законы
есть
такие,
это.
Конечно, есть.
Спасибо. Юрий Синельщиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и заслуженный юрист России, был с нами на прямой связи. Зарплата не меняется, но они не жалуются. Интересно, почему, пишет Никитец. Потому что вы услышали только Юрия Синельщикова. О том, что зарплат депутатов не на все хватает, говорят довольно часто. Просто они говорят, что эти зарплаты ведь не только на личную жизнь тратятся. Еще скажите, что от пиара депутаты выгоды не получают, пишет Настасья. А скажите, понимаете, какая... Вот у нас совсем все повернуто как-то получается. Еще скажите, так а вы докажите, что они получают выгоду от такого пиара. 7-3-7, вот, а потом уже будем спорить. Мы ничего не слышим про какого-нибудь Олега Нилова, пишет 639-й. Зато Милонов, Лантратова, Дропека, Останина каждые два дня со своим крестовым походом против геев из каждого утюга. 639-й, я не знаю, почему вы не слышите про Олега Нилова. Я слышу. 7-3-7, больше того, мы и говорим об этом. Депутатов-то много, кто-то из фракции читает один закон, кто-то другой. Все на доверии, они интересуются, один спрашивает, нормально там с законом, Григорий? А другой говорит, да, отлично, Константин, и голосуют. Коррупцию надо к измене приравнять, пишет 144-й. Брэнгвин пишет, то если зарплаты не хватает, пусть на макарошки переходят. Но представляете, при этих зарплатах, что это будут за макарошки? 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Вот правительство действительно спускает же все, чтобы заработали законы юристы. Их юристы пишут. Госкомразвитие, например, я с этими общался. Они говорят, да, мы пишем отличный, хороший закон, но их не пропускают. Не пропускают как раз...
Депутаты.
Спасибо.
Не понял. Попытался... Ну, ладно. Давайте не будем пугать людей, пишет Александр. Все изменения в действующие законы вносятся другими законами. Для изменения, отмены или введения даже статьи в уже имеющийся закон надо принять новый, пусть маленький, но федеральный закон. Я пытался это сказать. Подробно обоснование, почему это нужно делать и так далее. Это все готовится, и депутаты видят помимо текста еще и пояснительную записку. В последнее время, кстати, мы часто сталкиваемся с тем, что все начинают, читают пояснительную записку, начинают это обсуждать, потом переходят к тексту закона и говорят, подождите, это вот было с законом о русском языке, подождите, а где здесь все то, что написано в пояснительной записке? Ну, в общем, Александр Волков пишет, не все федеральные законы вообще-то, помимо всего прочего, имеют по 100 и более статей, есть небольшие федеральные законы на две страницы, и их много, то есть можно успеть прочитать. Это к вопросу о том, можно ли реально изучить, прочитать и принять по два закона в день без выходных. Измена родине в Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует, напоминает Анна. Есть понятие государственная измена. 7-3-7-3-94-8. Да, голосование продолжается. Мы спрашиваем вас, как вы оцениваете работу депутатов. Отлично, хорошо, неудовлетворительно, не слежу за этой работой. Вот чтобы не было про средних троечников, у нас отлично, хорошо, неудовлетворительно или не слежу за этой работой. Ну вот как-то так. 7-3-7-3-94-8. До окончания голосования еще 9 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. А можно еще одно голосование? Вот я вот еду, слушаю, да, вот все говорят, вот там зарплаты. Вот. А вот кто из тех, вот кто пишет, давайте проведем голосование, возьмет на себя ответственность и пойдет работать депутатом.
Ой, слушай, 100% пойдут. На уровне голосования 100% пойдут.
Что-то я не уверен, что кто-то, ну, вот реально возьмет на себя ответственность. Вот не просто голосование,
нет, подождите, а реально подождите. Ой, сейчас я с вами буду спорить тогда. Потому что все, кто пишут, вот кому вы предлагаете сейчас голосовать, они ведь исходят из того, что депутат не несет никакой ответственности.
Ну, как это не несет? Ну, в их логике, может быть, и не несет. А если кто-то брал, читал вообще договор найма. Депутат – это такой же наемный работник, по сути дела. В договоре точно так же прописано.
Нет, ну да, давайте тогда объясните. Ну вот какая ответственность у депутата? Вот, допустим, он не проголосовал за нужный государству закон. И что ему за это будет?
Нет, я не говорю. Я сейчас не говорю про проголосовал или не проголосовал.
Ой, смотрите. Ну давайте.
Да. Я уже говорю про те законы, которые вот приняты и которые действительно требуют там той или иной отслеживания, как они исполняются и так далее, да. Это уже, соответственно, в любом случае прописано в том органе власти, который за этим следит.
О,
да?
Смотрите, уже три человека...
Которые будут обращаться к этому человеку и говорить о том, что а вот вы прописали этот закон, да, вот прописали его немножко не так с юридической
Нет,
точки
смотрите,
зрения.
Смотрите, это же все очень просто. Вот вам Руслан Николаевич пишет, ни одного уж не посадили. Значит, нет ответственности.
Что значит, ни одного не посадили, нет ответственности. А Руслан Николаевич что, прям вот точно знает, что, допустим, в нижней палате, верхней палате, да, сколько людей работает, и сколько из них посадили, сколько из них завели
да нет,
уголовных дел?
Конечно, наверняка есть такие истории по поводу уголовных дел и по поводу
их
того, что...
не афишируют эти истории.
Да почему?
Ну, все равно, что как с тем же самым, с той же самой СВО, да, мы же не все же слышим какие-то результаты положительные, какие-то отрицательные и так далее.
Да нет, на самом деле, ну, понятно же, что никто не отслеживает, конечно, что есть депутаты, которых посадили, возможно, не по тем причинам, но как бы то ни было, Руслан Николаевич говорит, нет и все. Ни одного не посадили, значит, не надо. Павлик готов нести ответственность за зарплату. 144-й что-то взял. А, ответственность, видимо, взял, готов подъехать за мандатом. Потом еще. И вот, кстати, еще 639-й. Какая ответственность у депутата? Их что, судят, что ли? Михаил хоть завтра пойдет. Надо будет записать ваши номера. Вот как минимум три депутата будущих уже есть. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, а как можно оценить работу депутатов, когда мы эти законы в 630 там не знаем, что это за законы.
Так возьмите и прочтите.
Юрий, мне еще делать нечего.
А так тогда не надо задавать вопросы, что вам, откуда мы знаем. Я спрашиваю, а что вам мешает? А мне еще делать нечего. Так это ваша проблема тогда, а не депутатов. Дальше, я не хочу... О, нашелся человек, который не хочет быть депутатом. Каких депутатов посадили, пишет Владимир? Погуглите. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Да.
А меня Евгений зовут. Ну, депутат, во-первых, прежде всего, он не подсуден. Вот. Чтобы его посадили, да, надо иметь слишком веские основания. Если человек там безграмотный, который задавал вопрос, там, давайте там, сложно, несложно, никакой ответственности они не несут. Никакого договора найма у них нет. Вот. Это выборная должность. Вот.
Нет, а это и есть вообще-то ответственность.
Но вы читали, да, какая у них ответственность?
Нет.
Вы сейчас говорите, никто не знает, какая у них ответственность. Они вообще не подсудны.
Да что вы, вы не слышали о том, чтобы Государственная Дума разрешала преследовать депутатов?
Да, Госдума должна принять...
Так еще раз говорю, и никогда такого не было?
Ну, с Рашкиным только вот был. Вот,
а кроме Рашкина никогда не было?
Практически нет. Я
просто... ну вот давайте тогда разберемся сначала, что это было. 749-й готов уже сегодня вечером работать депутатом. Алексей, правда, 200-й пишет, каждый должен быть на своем месте, не рвитесь, депутаты. Ярослав говорит, а как они без договора работают, как они зарплату получают? У меня жена федеральный служащий, не надо ерунды нести. Давайте не будем, вот если кто-то правда хочет узнать, на основании какого договора работают депутаты, как это все организовано, он может это узнать. Мы ведь говорим о другом, о том, насколько эффективно работают депутаты. Сколько процентов депутатов Государственной Думы посадили, продолжает Виктор Сергеевич. А сколько надо? Ну вот, чтобы вы успокоились по поводу этих вопросов. Сколько надо? Вам надо сколько? 10%? 25%? Где закон об отзыве депутатов, если его избирателями работа признана неудовлетворительной? Так спросите у вашего депутата, где такой закон. В законах, кстати, все это прописано. Что и как, а вот я не совсем понимаю, что такое его работа избирателями признана неудовлетворительной. Это ведь не вами, Игорь, работа должна быть признана неудовлетворительной. Это ведь большинством избирателей она должна быть признана неудовлетворительной. Я как раз возле охотного ряда, пишет Никита, куда зайти? Ну, там где-нибудь спросите, видимо, хочу в депутаты. Там же есть входы какие-то, выходы, я не знаю. Жить лучше не стало, значит, депутатская деятельность неудовлетворительна, пишет мастер. А как вы определяете, что такое жить стало лучше? Это же очень субъективная история. Поэтому вы можете оговорить, получается, депутата. Вы из-за каких-нибудь злобных побуждений, вам не нравится депутат. И вы говорите, а мне не стало жить лучше. И что, теперь депутата надо посадить? Пошел опрос жильцов делать. Взял блокнот, пишет 144-й. Я водитель с зарплатой 50 тысяч. Депутатские имеют 450 плюс связи и лишнее бабло. Уж я там им на рулю. Будет новый депутат. Сергеич Машалкин. Выбирайте, в общем. Так пойдите, пойдите, будете депутатом, будете иметь связи, лишнее бабло и 450, и нарулите там, ух! В подъездах грязно, значит, депутаты не придумали закон, который наведет чистоту, пишет Виктор Сергеевич. В каких подъездах грязно? В вашем подъезде? Так, может быть, вы его поставили на специальный замок, и туда люди, которые убирают, зайти не могут. Для начала выбрать надо партию, пишет Андрей, 319-й. У нас ведь как, каждая кухарка и подниматель шлагбаума страной может управлять, пишет Виталий. И с этим довольно сложно спорить, 639-й. Но жить же стало лучше, жить же стало веселее. А если вы не согласны, вы враг народа, пожалуйте к стенке. Но это не сейчас. А у Дмитрия, кстати, в подъезде чисто. Значит ли это, что депутаты Государственной Думы, наоборот, работают хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, мой тихий Степан.
Угу.
Я ставлю за пенсионную реформу Единой России, и кто руководил этой Единой Россией, двойку.
А так это и не было в 22-м году. Давайте про 22-й.
Ага. А потом, реформа вооруженных сил, сейчас 22-й, мы страдаем, вся армия получила...
А так реформа была разве депутатами организована, извините. Чтобы стать депутатами, уже нужно лишнее бабло, уверен Андрей, 874-й. Анна говорит, у нас нет, не разработан механизм отзыва депутата Государственной Думы. Дальше. Что у нас, депутаты подъезды, что ли, моют? Ой, у нас это хорошая тема. Ярослав тут же написал, гадить в подъезде не надо, тогда и грязно не будет. Депутаты, мол, ни при чем. И у Виталия, кстати, тоже чисто в подъезде. Даже есть какие-то зубры, игрушка лежит. В общем, депутаты молодцы тогда, получается, в этой логике. В каждом законе много воды лишней, пишет 50-й. Читать долго, надо четко писать законы по-русски. У нас законы прикрываются другими законами, поэтому все так сложно и долго происходит в нашей стране. То есть, видимо, 50-й изучил историю законодательства в других странах, ну, соответственно, на других языках. Там-то все написано прямо по винтику. Понимаете? И никаких лишних слов нет, и только у нас такие проблемы. Приняли закон по переводу всех ювелиров на ОСНО. Налогообложение, пишет 585-й, закрывается 95% юрлиц, которые работают в отрасли. Вот это конкретная история, и если приняли такой закон депутаты, наверное, это неправильно. В 2022 году Резник за один день провел в трех чтениях и софет. Это все 585-й продолжает жаловаться на нужный конкретно ему, это видно, это заметно, закон. Как ни при чем депутаты? Где законы по посадкам гадящих в подъездах, пишет Виктор Сергеевич. Оказывается, депутаты должны издать закон по поводу посадок гадящих в подъездах. А что, собственно, тех, кто гадит в подъездах, разве не должны наказывать? И это в депутатах проблема. Виктор Сергеевич, давайте все-таки не забудем о том, что государство чуть больше, чем Государственная Дума или даже Федеральное Собрание. Итак, у нас было голосование. Мы предложили 4 варианта ответа. Не очень активно, кстати, голосовали. Могли бы поактивнее, но вопрос был такой. Госдума приняла 653 закона за год. Это рекорд за всю историю работы парламента, так сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. И мы спросили, как вы оцените работу депутатов? Отлично, хорошо, неудовлетворительно и не слежу за работой. Так вот. Самый популярный ответ – неудовлетворительно. Так сказали 42%. Второй по популярности ответ – не слежу за этой работой, что тоже интересно. 13% сказали, что депутаты отработали хорошо, а 8% и вовсе считают, что Госдума отработала на отлично.